Глава 44. Пориза Рачен сбросила скорость и повернула на шоссе 229. В молчании они ехали мимо промышленных строений и замусоренных перелесков. Лицо у Паризы было бледным, губы сжаты, она сидела, выпрямив спину и держа руль обеими руками. И он и перестал спрашивать, куда они едут. Они уже давно были вне зоны доступа для его микрофона. Единственное, что он мог сделать, это попытаться проникнуть в преступную организацию. Возможно, задача Паризы — привести его в укрытие террористов.
«Не знаю, на чьей вы стороне, но если Салим попросил передать привет от соседа, значит, это важно», — сказала она вдруг, меняя полосу. «Можете ответить, почему вы не передали настоящее приветствие?»
«Я не получил хлеба».
«Хорошо».
Они ехали на одном уровне с длинной фурой, слева замелькала железная ограда, и прицеп мотнуло в сторону порывом ветра. «Салим дал мне телефонный номер», — сказал Йона. «Вы должны позвонить 046-893-040 и спросить Амиру». Услышав имя, Париза дернула машину в сторону. Огромное колесо фуры выросло в окне со стороны Йоны, громкий гул заполнил салон «Опеля». «Это все», — тихо сказал Йона. Париза крепко держала руль. Она прибавила скорость и обогнала огромный грузовик.
«Повторите номер», — попросила она и тяжело сглотнула.
046-893-040. Париза снова перестроилась в правый ряд, круто повернула, и ей пришлось сбросить скорость так резко, что «Атлас», лежащий на заднем сиденье, со стуком упал на пол. Они миновали невероятно длинное индустриальное здание и въехали на асфальтовую площадку между автозаправкой и Макдоналдсом. Париза развернула машину, задним ходом въехала на покрытый травой склон и остановилась. Мутный свет лежал на асфальте и между бензоколонками под плоской крышей. Слева какая-то семья с флажками в руках вышла из закусочной. Париза включила холостой ход и опустила окошки с обеих сторон. Не говоря ни слова, она открыла дверцу и вышла. Потянулась под сиденье, достала глок, шагнула в сторону и прицелилась в Йону через открытое окно.
«Медленно выходи из машины», — велела она.
«Я тут ни при чем. Я только...»
«Подними руки!» — резко перебила она. «Я знаю, что у тебя оружие!»
«Это только для защиты». Пистолет в ее руке дрожал, но палец лежал на курке. Если бы она сейчас выстрелила, то, наверное, попала бы в Йону.
«Я понятия не имею, что тут затевается», — сказала она. «Но я выросла в Афганистане и заметила снайпера в окне дома напротив».
«Не знаю, что ты увидела, но...»
«Выходи из машины, иначе я стреляю! Я не хочу стрелять, но выстрелю, если придется.
«Выхожу».
Йона осторожно открыл дверцу.
«Так, чтобы я видела руки!» —
потребовала Париза и облизала губы.
«Кто такая Амира?» — Йона поставил правую ногу на землю.
«Уходи и не оборачивайся!»
Йона встал к ней спиной, увидел три машины, припаркованные возле закусочной. Ветер так сильно дергал вымпелы, что флагштоки покачивались.
«Иди, иди!»
— велела Париза и подошла к машине со своей стороны, целясь в Йона. Йона зашагал по направлению к припаркованным машинам. Париза села на водительское место, продолжая целиться в него через открытое окошко.
«Может быть, я смогу помочь тебе?» — сказал он и остановился.
«Иди, иди!»
— предостерегающе крикнула Париза у него за спиной. Он сделал еще пару шагов, увидел, как из Макдоналдса выходит полный мужчина с бумажным пакетом. Мужчина сел в свою машину, сунул ключ в зажигание и принялся есть гамбургер, придерживая его бумажным пакетом.
«Имей в виду», — сказала Париза с ноткой истерики в голосе, «если вы попытаетесь давить на Салима через меня, у вас ничего не выйдет, потому что я уже подала заявление о разводе. Ему будет все равно, что со мной».
«Я тут ни при чем», — повторил Йона и услышал, что она положила пистолет на пассажирское сиденье.
«Иди дальше. Честное слово, я выстрелю, если ты еще раз остановишься».
Услышав, как она переключает скорость и рывком трогает машину с места, Йона побежал. Перепрыгнув низенькую живую изгородь парковки, он открыл дверцу машины, где мужчина ел гамбургер, и выволок его на землю. Большой стакан опрокинулся на асфальт, кока-кола растеклась, лед рассыпался. Мужчина прокатился по асфальту, схватился за локоть. Йона увидел, как Париза, едва не потеряв контроль над машиной, круто заворачивает возле желтого промышленного здания. Йона переключил скорость, нажал на газ и проехал прямо через ухоженную изгородь. Клюшки для гольфа на заднем сиденье загремели, когда задние колеса ударились об асфальт по другую сторону ограды. Толстый мужчина поднялся и остался стоять среди остатков гамбургера, обрывков салатных листьев, жареной картошки и пятен кетчупа. Его машина уезжала по крутому, поросшему травой склону к шоссе. Йона пересек тротуар, переехал заросший травой кювет, резко свернул направо и с грохотом выехал на большую дорогу. Вольво скользнул через три полосы. Задняя часть машины все еще скользила вбок, когда Йона прибавил газу. Заднее левое колесо громко ударилось о бортик островка безопасности. Колпак ступицы вылетел, крутясь на встречную полосу, сверкнул в зеркале заднего вида. Йона увидел, как Париза сворачивает на Худинге-Веген, далеко впереди. На приборной доске замигала сигнальная лампа. Йона обогнал мусорную машину, разогнался до 140 км в час, но сбросил скорость, заметив метрах в 200 перед собой грязный «Опель Паризы». Йона снова свернул в правый ряд с двумя машинами. Достал телефон, позвонил Янусу и сообщил все о машине Паризы, где они сейчас находятся и куда направляются.
«Ладно, я понял», — ответил Янус. «Держи нас в курсе. Я жду отмашки из штаба, чтобы поменять ход штурма».
«Я не знаю, в чем дело и куда мы направляемся», — пояснил Йона. «Но бензин у меня кончится миль через 5, и к этому времени мне нужно подкрепление». Когда загорелась лампочка, предупреждающая, что скоро бензобак будет пуст, в машине оставалось 8 литров бензина. При обычном расходе топлива этого количества хватило бы на 45 километров, но Йона гнал машину с бешеной скоростью, и бензин расходовался быстрее. Он понятия не имел, куда направляется Париза, но не видел выбора. Только следовать за ней, пока получается. Он ехал на северо-запад от Стокгольма, думая о странной нервозности Паризы, о попытке вести разговор, прежде чем она заметила одного из снайперов и захотела покинуть дом. Через 30 минут Йона съехал по длинному склону возле поля для гольфа. Дул сильный ветер, порывы дергали машину. Йона проехал центр Окерсберги, рядом с железной дорогой. Он вспомнил, как много лет назад он и его друг Эрик сделали ужасную находку напротив храма, принадлежащего свидетелям Иеговы. Он увидел автозаправку с прокатными машинами и крытыми прицепами. Если он остановится для заправки, то потеряет Паризу. Тогда она скроется. Надо мчаться за ней, хотя бензин кончится через 4 километра. И он позвонил Янусу и коротко доложил, что проехал центр Окерберги и направляется по руслу к Свеген. Пока он ехал, леса и луга медленно исчезали в сумерках, словно кто-то сдувал мир, который перестал существовать по-настоящему. Вдалеке перед ним светились красные габаритные огни. Иногда они ненадолго исчезали, чтобы снова появиться, когда он выходил из поворота. Дорога вела через черный лес, и стволы деревьев в свете фар казались плоскими, словно из бумаги. Йона вспоминал выражение лица Паризы, когда он передавал ей привет от Салима. Он увидел страх и смятение. Он проехал одиночное ответвление с ржавым шлагбаумом, когда послышалось жужжание. Мотор шумел так, словно крутился на высоких оборотах, потом полностью затих. Йона свернул на обочину, остановил машину и включил аварийку. Красные огни «Опеля», моргнув, исчезли вдалеке. Йона достал телефон, вылез из машины и побежал по проселку. Шума мотора «Опеля» уже не было слышно. Стояла тишина. Доносились только шаги по асфальту и шуршание одежды. По извилистой дороге вроде этой Париза может ехать примерно втрое быстрее, чем он бежит. С каждой минутой расстояние между ними увеличивается. С обеих сторон тянулся густой еловый лес. Йона миновал пустую автобусную остановку и спустился по холму. Лес расступился, из темноты проглянуло затянутое туманом пастбище. Йона побежал быстрее. Он знал, что может удерживать темп еще больше мили. Вдалеке на поле стояли две косули. Они только подняли головы, услышав, как он пробегает мимо.